«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в Республике Коми, где погибли 36 человек, горняки и спасатели, объявлен трехдневный траур. И в чем причина трагедии на шахте «Северная»? Мы сегодня поговорим с нашими гостями. Будем их представлять по мере появления. Первая у нас Анастасия Зотова, журналист. Скажите, пожалуйста, Настя, чему посвящена сегодняшняя статья в газете «Новое известие»?
Статья посвящена именно взрывам на шахте «Северная» в Иркуте. И помимо этого, рабочие, с которыми я разговаривала, шахтеры и родственники погибших шахтеров, уверяют, что были страшные нарушения в технике безопасности, а именно датчики, которые должны были фиксировать уровень метана в шахте, были каким-то образом подкручены. На самом деле, как говорят шахтеры, когда превышен уровень метана, эти датчики настроены так, что должны отключать всю электроэнергию во всей шахте и прекращать работу. Однако датчики подкручивались, чтобы электроэнергия не прекращалась, и чтобы шахтеры работали больше, чтобы владельцы шахты могли заработать больше денег. Собственно, почти вся статья – это интервью с шахтерами и родственниками погибших. К сожалению, вчера, в воскресенье, когда она готовилась, я не смогла дозвониться ни по одному номеру компании владельца шахты «Воркута-Уголь», и в МЧС также не давали комментарии. Сегодня удалось поговорить с пресс-службой «Воркуты-Уголь». Они, конечно, отрицают эти сведения, говорят, что люди очень расстроены, люди говорят на эмоциях, и невозможно было эти датчики подкрутить каким-то образом. Но очень много шахтеров, с которыми удалось связаться по интернету или по телефону, утверждают обратное.
Спасибо. Следующий наш гость Рубен Бадалов, первый зампред Росуглепрома. Рубен Михайлович, вы доверяете вот этой версии, которую изложила Анастасия?
Ну, то, что датчики могли быть отключены или загрублены и так далее, это технически это возможно, потому что это оборудование, им управляют люди. Другое дело, что датчики-то служат для того, чтобы информировать людей о том, что есть наличие метана. И на самом деле то, что произошло там, это не потому, что не работали датчики, а потому, что создалась взрывобезопасная концентрация метана. Если мы внимательно посмотрим, то те датчики, о которых мы сейчас говорим, хотя они разные, есть индивидуальные, есть на оборудовании, которое добычное, есть, как мы сказали, там фланговые забойные датчики, но они контролируют до 2% метана. 2% теоретически это безопасная концентрация. Метан становится опасным, когда он превышает уже 4%, когда 6% он начинает гореть, когда 6% он начинает взрываться, 9% это максимальный взрыв, после 16% он никак не реагирует ни на что. Другое дело, что там нет кислорода и так далее. Поэтому первоисточником, да, в любом случае были не отключения датчиков, а создание опасной концентрации. Вот причину, почему это произошло, надо и искать. Есть одна важная вещь, я как шахтер хочу сказать, да? Мне не очень нравится версия о том, что, вот видите ли, люди, потому что это людской фактор, и причем, если так его трактовать, как вот пытаемся изложить, или там кто-то, да, вот, то это люди виноваты, почти самоубийцы. То есть они сами выключили датчики, сами себя взорвали, и как бы просто они, ну, не совсем нормальные люди. Хочу констатировать однозначно и безапелляционно. Ни один человек в шахту не идет погибать. Мы туда идем зарабатывать деньги, мы профессионалы, шахтеры, работать. И вернуться живыми, здоровыми домой должны. А вот почему это происходит, ну, надо искать причины, безусловно, расследовать несчастный случай. Но говорить просто о том, что это шахтеры сами себя убили, загрубив датчики, как некоторые говорят, закрыв его фуфайкой, не совсем корректно. Хотя косвенно это почти так.
Угу. Слово Борису Мяснику, политику, активисту партии «Яблоко». Как вы считаете, Борис Григорьевич, вот, могли ли шахтеры сами вот так рисковать своей жизнью?
Ну, помимо того, что я сегодня политик, я еще и инженер по системам КИПа и автоматики, то есть контрольно-измерительных приборов и автоматики. Поэтому, конечно, я не могу считать на 100% достоверной вот такую версию, которая сегодня бытует в рассуждениях о причинах аварии. Конечно, любая система, не сами датчики, да, она обслуживается, программируется, и параметры задаются человеком. Вот. И нет таких простых решений, которые бы позволили, как раньше делали, закругляя, что называется, показатели реле, уменьшить уровень его аварийного срабатывания. Причины комплексно недостаточно всем давно известны. Это газоудаление, это угольная пыль, которая еще более взрывоопасна, чем сам метан. Вот. И это современные технологии в шахте. И причина, с моей точки зрения, заключается в том, что технологии, которые можно было бы реализовать, чтобы не было подобного рода аварий, это достаточно дорогостоящие вещи. Они требуют серьезных инвестиций. И они требуют устойчивого делового климата в стране, надежды на то, что в будущем и наши дети, и дети наших детей будут работать на этих шахтах, будут владеть акциями этих шахт, да, и будут реализовывать программу, скажем, промышленного развития страны. Сегодня, когда система так неустойчива, когда никто не чувствует, ни один собственник не чувствует себя достаточно стабильно, да, потому что можно, оказывается, объявить право на собственность жульнической бумажкой, можно снести и сломать все, что есть. Сегодня это ларьки, пирамиды в Москве, завтра это шахта, послезавтра это доменная печь, которая не может работать без угля. И причина именно в этом. И вторая причина как раз в нашей ситуации, которая исключает возможность получения инвестиций на то, чтобы модернизировать оборудование. Поэтому там нет простого решения или решения технического, да. Вот. Ну, я могу сказать, что и сами датчики – это аналоговые приборы. Они реагируют, ну, как бы просто на сравнение сред, в том числе загазованный и незагазованный. Вот. Причина в том, что надо менять всю систему нашей экономики. К сожалению, как бы это ни звучало.
У нас на прямой связи Андрей Мовчан, экономист, директор программы «Экономической политики» Московского центра Карнеги. Андрей, насколько вообще эффективна у нас угольная отрасль, в частности, «Воркута-уголь»? Вот этот холдинг, вам слово.
Ну, говорить об эффективности угольной отрасли невозможно, потому что действительно угольная отрасль очень разнообразна, и в ней во всем мире есть очень неэффективные участки, есть эффективные. Воркута-уголь занимается коксующимися углями, это угли, которые необходимы для металлургии. А она пока эффективна, хотя бы потому, что она является поставщиком достаточно эффективной металлургической отрасли. В частности, Воркута-уголь поставляет для Северстали коксующийся уголь. А пока Северсталь эффективна и успешно справляется даже с низкими ценами на металл. И тем не менее, говорить о эффективности всей металлургической цепочки сейчас все сложнее, потому что цены на рынке падают на конечную продукцию, на сталь и вообще на черные металлы. Падать они будут, видимо, и дальше, потому что в Китае замедление уже из разряда слухов переходит в разряд реальности. И, конечно, говорить в связи с этим, забегая вперед, о том, что будет серьезная модернизация и улучшение ситуации с безопасностью и смена технологий, на шахтах не приходится.
Спасибо. Хотите возразить, да, пожалуйста, Рубль?
Нет, не возразить, я хотел бы дополнить и с коллегами отчасти согласиться, хотя некоторые акценты расставить. Что действительно собственники-работодатели, а это две разных категории, я сейчас к этому тоже вернусь, вот, наверное, в части модернизации как раз направлено на то, чтобы более эффективное производительное оборудование использовать. И, как правило, нагрузка на забой, ну, как шахтеры говорят, да, то есть объем добычи, скорость добычи и так далее, то есть извлечение полезного ископаемого. Здесь они молодцы, вкладывают деньги, как бы, не жалея иной раз их, потому что это резко возрастает производительность, соответственно, и так далее. Вот с безопасностью действительно здесь вопросы и как бы иногда по остаточному принципу финансируются. Хотя у нас есть еще проблемы, потому что иной раз и тратят вроде деньги на безопасность. Ну, Ульяновская шахта, помните, там английское оборудование было.
В 2007 году.
Да, самое такое, наверное, на тот момент самое передовое. А все равно нашли, как его, что называется, обмануть, обойти и в конечном итоге взорвать предприятие. То есть задачи на самом деле другие. И вот поэтому согласен с коллегами, да, что инвестиции, основная масса идет в производственное оборудование, технологическое, на безопасность минимум. Но есть еще один важный момент, который в угольной отрасли, ну и потому что она вредно опасное производство и так далее, наверное, наиболее сакцентирован, то, о чем Григорьевич говорил. Угу. То, что собственник и работодатель немножко разные лица. Более того, сегодня собственник, вот у меня как у профсоюза, как у работника, да, собственников никаких юридических отношений нет. Он вообще никто, и звать его никак. Но только он диктует работодателю определенные правила игры и условия. При этом работодатель, как технологический человек, имеющий отношение, ответственность и все остальное, юридическую, перед нами он ничего не может сделать и ничего не делает, ссылаясь на то, что мне не позволяет собственник. Наше законодательство никоим образом этого собственника не привлекает и не требует от него тех или иных решений. Как должно быть? Наверное, должно быть, и оно по факту есть. Он должен убытками чем-то еще нести, финансовые, да, как бы издержки. Но, к сожалению, наверное, там, если экономику посмотреть, он больше, когда купил за ящик водки это предприятие, ну, за два ящика водки продал, у него прибыль. То есть вот эти вещи я немножко утрирую, но по смыслу так. То есть ответственности собственника никакой нет. Участия собственника никакого нет. Более того, он иногда, нанимая безответственных менеджеров, руководителей и так далее, он еще им навязывает определенные решения, совершенно не, ну, приводящие в том числе к некоторым страшным последствиям.
Да,
примеры
да.
готов привести.
А я хотела сказать, что, конечно, можно понять и собственника, и проблемы собственника, который опасается отъема своего имущества, но в этой ситуации наибольшее сочувствие вызывают, конечно, рабочие. Вот вы сказали, что рабочие сами себя подорвали, но проблема-то в том, что с подкручиванием этих датчиков занимались одни люди, а пострадали другие. То есть рабочие рассказывают, приходит какой-то инженер, подкручивает эти датчики, а у них есть индивидуальные датчики, там М2, кажется, называются, они говорили. И вот там видно, что должно быть, там, сколько вы сказали, до 2%, до 2%. А они говорят, что было чуть ли не 10%.
10% они не могли увидеть.
Они звонят руководству своему и говорят, вот у нас тут превышен уровень метана, пожалуйста, сделайте нам отвод газа, сделайте нам вентиляцию. А руководство на это никак не реагирует. Когда они отказываются заходить в шахту, им звонят, говорят, почему вы не работаете? А если вам что-то не нравится, вы увольняетесь. А они говорят, как мы уволимся, тут работы другой нету, нужно семью как-то кормить. И когда я разговаривала с людьми, они действительно были очень сильно на эмоциях. Прямо в газете хотелось напечатать с тремя восклицательными знаками, когда люди говорят в телефонную трубку, мы тут как рабы, мы бесправны, в полицию обращаться бесполезно, и мы ничего не можем сделать.
Борис, вам слово.
Да, вот я совершенно солидарен с Анастасией, что главное это все-таки люди. И эти две вещи, собственность, да, которая не имеет длинной из своей истории вперед, да, и менеджмент, который нанимается собственником на жестких очень условиях, которые должны обеспечить сегодняшнюю прибыль. Все это не предусматривает учета хорошего, четкого учета интересов людей. Защитить это. Вот я на шахте в Воркуте, уж если возвращаться, да, первый раз был в 64-м году, мы как раз и монтировали там систему автоматизации вентиляционных установок. Есть технологии, которые предусматривают, что надо вначале при открытии новой шахты несколько лет дегазацию проводить, да, в том числе этот газ, который там есть, он имеет, вообще говоря, и торговое значение, то есть его можно продавать, но он достаточно дорог по сравнению с природным газом. И быстрой отдачи от этого нового объекта при такой системе не будет. Собственник заинтересован в быстрой отдаче. Собственник не заинтересован в длинной истории, потому что неизвестно, что будет дальше. Кстати говоря, собственность сконцентрирована, да, в России как нигде, потому что ну, тот же владелец «Северстали», в систему которого входит «Северная шахта», он владеет больше, чем 75% этой компании, является одним из ведущих миллиардеров в нашей стране и в мире. Вот такая концентрация собственности, она вообще на самом деле совершенно безнравственна. Да? И она позволяет вот единственному человеку, ну, простите меня, как и в стране, одному человеку, да, реализовывать вот эту вертикаль, значит, промышленной власти, где место техники безопасности находится где-то там на третьем, четвертом уровне. Главное, что такое коммерческая организация или частная компания? У него первое условие, главное, получение прибыли. Если прибыль зашкаливает, извините меня, за 300%, все нравственные пороги исчезают.
Да, вот Рубен, в чем порочность вот такой системы, когда собственник может практически безнаказанно диктовать свою волю?
Ну, прежде всего тем, что, ну, вот у меня много примеров, да, и иногда такие собственники, ну, просто из своих внутренних соображений, что это доверенные лица, да, назначают руководителями горнодобывающего предприятия. Опасно, ну, такие были в Кузбассе случаи, ну, капитан подводной лодки, ну, я понимаю, он, наверное, ну, уважаемый человек, близкий вообще-то к шахтерам, тоже в опасных условиях и так далее. Но это человек, который принимает стратегические решения, ответственные. В одном месте был врач, гинеколог, все нормально, тоже возглавлял, потому что он отец собственника, и вот он руководил предприятием. Здесь, еще раз говорю, очень важно, чтобы собственники несли какую-то ответственность за те решения, которые принимает наемный менеджер. Сегодня этого вообще нет. У нас юридической ответственности собственника за ситуацию на его подведомственном собственном предприятии никакой. У нас сейчас есть очень странная ситуация в бывшей компании «Гуков Уголь». Она так очень интересно называется. Мы на радио «Свобода», да? «Кинг Кол». «Король угля». Сейчас это шахты брошены. Это ростовский, российский Донбасс, рядом с украинской как бы границей. Да? Брошенные шахты, слава богу, не опасные по газу пыли сегодня. Да? Там часть из них закрыта уже. Ну, это шахта Алмазная, там шахта Гуковская и так далее, и так далее. Мы нормально с ним договориться не можем, потому что его просто нет. Он бросил предприятие и ушел. Государство сейчас вынуждено. Вот, я не знаю, не буду сейчас говорить, как будет дальше развиваться событие по шахте в Воркуте, да, потому что это должна комиссия поработать и так далее. Но вот тут этот пример, он уже на глазах. Он просто оставил это предприятие, там долги по заработной плате. Мы не знаем, с кого их получить, потому что все менеджеры, которые есть, они работают по неделе и появляются новые. Все. Теперь экологические последствия. А они могут быть страшными и в развитии своем. Государство должно тратить на это деньги. Подождите, как? Это свинорой, который устроил этот собственник, потенциально заложив бомбу. Значит, государство должно к нему какие-то меры применять. Ничего не делается пока. Там футуристически говорят о том, что будет прокуратура им заниматься и так далее, и так далее. По ситуации здесь. Почему? И я хочу, чтобы вы меня корректно все-таки понимали. Я не говорю о том, что там отключали, не отключали сами себя. Я не хочу, чтобы подвели всю проблему именно к тому, что виноваты сами те, которые там работают. Вот, это неправильно. Еще раз говорю, я как шахтер говорю, я компетентно говорю. Нельзя создавать концентрацию опасного метана. Ни один туда не идет умирать. Ни одной технологией. Работник как расходный материал не предусмотрен. Не предусмотрен. Поэтому погибнут люди от того, что у него индивидуальный датчик метана не работал. Кстати, 10% можно померить только специализированным прибором. То есть они это знать не могли. Такая концентрация могла быть, она опасна очень. Это взрывоопасно. Но человек, простой работник, он таких датчиков и такими не владеет. Поэтому давайте тут как бы не собирать то, что не лежит в праведном русле. Давайте искать правильное решение для того, чтобы найти причину и для того, чтобы не допустить подобное, раз. А еще для меня важно очень, потому что это мои товарищи и мои коллеги, да, чтобы виновный был именно тот, кто виновен, а не просто найти стрелочника, который, видите ли, датчик закрыл, как модно сейчас говорить, фуфайкой закрыли, и они сами себя взорвали. Они нарушали технологии. Нет, организация была, значит, неправильная, в том числе и работа с, индивидуально с этим работником, который, извините меня, для того, чтобы добыть эту лишнюю тонну угля, значит, нарушал технику безопасности. К нему есть специально лица надзора, это вот мы говорим сейчас, да, они так и называются, лица надзора. Он лопатой не машет, он даже тонну не дает, он следит за тем, чтобы была соблюдена технология и безопасность. И значит, тогда, если этот человек нарушил, отключил или что-то еще сделал, виновато лицо не уследило. Ну, наверное, так.
В компании «Воркута-Уголь» в пресс-службе сегодня мне сказали, что работают специальные сотрудники Ростехнадзора, которые специально независимые ходят по шахтам и проверяют, что там с этими датчиками. И накрыть его фуфайкой было бы невозможно, а подкрутить очень сложно, поскольку они опломбированы. И если кто-то начинает производить какие-то манипуляции, то сразу же сигнал также идет на центральный пункт. Поэтому действительно нужно разобраться в ситуации. Если посмотреть статистику вообще, то оказывается, что и в Воркуте, и в других регионах России регулярно происходят подобные ситуации. То есть то ли это выброс метана, то ли это загазованность, но постоянно действительно с человеческими жертвами происходят подобные трагедии. И очень хочется надеяться, что это будет последний, потому что ребята-шахтеры, с которыми я разговаривала, очень сильно переживают за своих погибших друзей, очень сильно переживают за родственников погибших и говорят, что хочется все-таки разобраться в ситуации, чтобы гибель ребят хотя бы была не напрасной. Они не намерены оставлять так эту ситуацию и очень хотят, чтобы не удалось это замолчать. К сожалению, вот они тоже переживают, что не все СМИ обращают внимание на их проблемы. Например, один рабочий шахтер по имени Сергей, он работал на том самом 12-м участке, где произошел взрыв, и до сих пор продолжают происходить взрывы. Была не его смена, поэтому он, к счастью, выжил. Он говорит, что дал интервью Первому каналу. Первый канал это интервью не показал, а наоборот показали точку зрения предприятия. И вот переживает, что вот какие-то СМИ независимые к нему обращаются, просят прокомментировать, но более крупные федеральные каналы мало внимания посвящают этой ситуации. Вернее, конечно, посвящают, но в таком русле, что некоторые рабочие спасены, государство даст компенсации, и, в общем-то, нет именно таких проблемных репортажей.
Да, Борис, насколько адекватна компенсация, вы считаете?
Вот вообще это безнравственно. Как только гибнут люди у нас, да, будь это на подводной лодке «Курск», будь это на шахте «Распадск» или теперь на шахте «Северной», да, или при крушении самолета, действительно, центральные телевизионные компании сразу говорят о большой величине компенсации, как будто эти компенсации могут возместить для людей потерю родных, близких, да, и потерю вообще всего будущего. Поэтому какие бы ни были компенсации, во-первых, они всегда недостаточны, потому что человек, который содержит свою семью и который погиб, да, он содержит ее как бы постоянно. Вот, и не 2, и не 5 миллионов рублей, тем более мы знаем уровень падения, значит, нашего курса рубля, уровень инфляции. Вот, это не возмещает ничего. Но я о другом хочу сказать. Вот коллега говорит о том, что надо, чтобы государство заставило собственников нести ответственность, в том числе, может быть, там материальную или уголовную. Дело-то ведь не в этом. Дело в том, что нет отдельного государства и крупных собственников. У нас крупные собственники, да, крупный бизнес настолько срастился, настолько совмещен с властью, что это, ну, извините меня, одна группа с одними и теми же интересами. Поэтому никакого отдельного государства, которое бы призвало отдельных собственников к порядку, нет. Мы даже вот по Думе знаем, это товарищи депутаты от Сибнефти, эти товарищи депутаты от РЖД, эти товарищи депутаты вот от этой компании. Какое, извините, значит, отдельное государство. Поэтому разделение бизнеса и власти, да, эта программа, она сложная, сложно решаемая, но это необходимая программа для того, чтобы не повторялись такие трагедии. А с точки зрения конкретики, вот опять возвращаюсь к тому. Вот что такое шахтер? Я не знаю, многие ли знают, в том числе слушатели, перед спуском в шахту вы переодеваетесь полностью, вы надеваете чистое белое белье, вы надеваете рабочий комбинезон, вы надеваете, извините, портянки и резиновые сапоги и спускаетесь в клете, это лифт, который вот как решетка выглядит, спускаетесь на какой-нибудь там 600-й горизонт, да, и еще километр идете до выработки. То есть это каждый раз, как, извините, в последний раз иду на бой. И они это знают. Конечно, они не идут на смерть. И, конечно, но они понимают. Вот и раньше это называлось «есть план». Есть выработка, да, вы помните героические истории про Алексея Стаханова, который вовсе не был Алексеем Александром, да, или про Максима Кривоноса, который добывали 12-13 норм, вот, и эта романтика, она существовала в советское время, значит, очень-очень, ну, пропагандировался вот этот труд. Сегодня он просто вообще выведен из зоны общественного внимания. Люди действительно чувствуют себя рабами. Но я вспоминаю 91-й год. Мы летали с комиссией на кузнецкие шахты и слышали ровно те же самые разговоры от тех шахтеров, которые тогда говорили, мы Ельцина к власти привели, мы его и уберем, если вы не поправите, значит, положение дел. Вот прошло, значит, 24 года, да, и мы возвращаемся к этому. Я был в Инте. И, понимаете, шахта – это огромный инженерный механизм, но он непредсказуемый. Вот в Инте я был на одной из ваших шахт последний раз, да, ну и, в общем, понятно, что руководство шахты не хотело бы никаких визит-эффектов, да, ну, меня одели, переодели, пустили в шахту, провезли на вагонетке, и вдруг попросили срочно, значит, подниматься наверх. Почему? Вода пошла, нарушена была система водоотведения, вот мы говорили сейчас о газе, о пыли, мы еще не говорим о воде, ведь это же все под землей, где прорыв воды любой, он чреват катастрофой, да, то есть это сложное инженерное сооружение, требующее серьезных инвестиций, надзора, в том числе профсоюзного надзора, а функции, кстати говоря, профсоюзных инспекторов труда, которые у нас всегда были, они значительно уменьшены. А человек, который раньше у нас назывался, ну что ли, профсоюзным инспектором по безопасности, он там, он в забое, да, он контролирует, он раньше имел вертикаль, значит, для того, чтобы сообщить об этом и потребовать уже на уровне Госгортехнадзора запретить те или иные опасные, значит, производства. Сегодня этого нет. И, к сожалению, сегодня еще одна проблема. Что такое Воркута, Инта? Это моногорода. У них действительно нет другой работы. У шахтера, которого уволят завтра, если он будет тут слишком нажимать на плохие условия безопасности, нет другой работы. У нас нет рынка жилья, у нас нет, ну что ли, возможности переехать куда-то и найти рабочее место. Сегодня в Москве люди не могут найти рабочие места. Поэтому вот эти все проблемы взаимосвязаны. И, к сожалению, значит, не в подкрутке датчиков корень проблем.
Борис Георгиевич, единственное, как бы я все-таки хотел возразить, что во всех позициях согласен, за исключением одного момента, что если эти собственники каким-то образом аффилированы там со структурами государственной власти, их не надо трогать, пусть они живут отдельно, эти отдельно, и они между собой договариваются. Я, кстати, говорил о государстве не как правительство, да, я все-таки говорил как законодательство. То, что законодательство должно предусматривать ответственность.
Вот этих я людей. Вам называл законодателей.
Да. Угу. Нет, ну так меняйте, извините меня. Мы с вами пытаемся выбирать. Тех или иных, а потом, извините меня, пеняем на это зеркало, что оно кривое. Давайте выбирать тех, кого нужно. И чтобы они были аффилированы народом, а, извините меня, не компаниями. Вот. Но безответственность эту, ее надо прекращать. Согласен с тем, что и вы правильно говорите. Общественный контроль, да? Это должна быть не бабушка с авоськой, как общественность такая. Пошла на шахту, посмотрела, теледатчики висят. Это должен быть профессиональный, подготовленный человек, да? Грамотный. Что такое профсоюз? Да? Это работники, которые, вот я очень часто этот пример привожу, это мы собрали деньги, извините меня, и наняли себе одного из своих коллег, который на нас работает.
То есть это человек, который является нашим представителем.
Я абсолютно
знаю. Да. Поэтому ему нужны полномочия соответствующие. И мы хотим, и мы сегодня настаиваем, чтобы он был вместе с Ростехнадзором. Там, помните, была составляющая, об этом много говорили, коррупционная, значит, работодатель с Ростехнадзором договаривается, прячет и так далее. Ну, пусть включайте туда представителя профсоюза, на троих уже будет сложнее договариваться, прилюдно. Как я всегда говорю в этой ситуации, включите свет, все будет видно. Чего вы в темной комнате там занимаетесь какими-то махинациями? Встречайтесь при людях, когда ребята, которые знают, что на датчике, извините меня, другие совершенно показатели, они же, извините, не спрячешь же, это публично. Вот. Поэтому, да, роль профсоюза должна быть другой. Но, еще раз, для меня очень актуально. Есть еще одна вещь. Вот, Григорьевич, вы этим занимались когда-то. В Трудовом кодексе была такая статья, что если случается какая-то катастрофа более 15 человек, да, создается государственная комиссия. Когда принимали 122-й злополучный закон, там вот эта монетизация, все, вместе с этим законом выкинули эту статью. Сегодня государственная комиссия не создается. А вот как в этом случае, так и в случае с Распадской, нужна государственная комиссия, потому что на уровне правительства, государственном уровне, нужно сделать выводы, спросить. Кстати, там, может быть, надо спрашивать и не только с собственника, а еще и с некоторых министров, которые участвовали в том ином виде, не знаю, там, стратегию вырабатывают или в ликвидации аварии участвуют, да, спрашивать. А с них может спросить, извините меня, никак не региональный уровень, да, а только федеральный. А потом, наверное, и это точно, я-то знаю, нужно принимать законодательные решения. А это тоже должна быть федеральная власть, законодательная, исполнительная и так далее. То есть системные решения надо принимать. Потому что, ну вот, у меня цифры здесь на столе. Сегодня у нас 3 года всплеск аварийности. 3 года всплеск аварийности. Почему? Вот я с большой трибуны говорил горнякам, инспекторам, говорил работодателям. Вы понимаете? Это же тенденция, это система. Почему так? Потому что после Распадской мы испугались, все испугались. Шахтеры, которые мужественные люди, испугались, потому что это страшно, гибель товарищей. Ростехнадзор испугался, потому что их начали гонять, и они стали жестче проверять. Собственник испугался, потому что он потерял огромные деньги. Потом расслабились все. И даже шахтеры, которые, извините меня, датчик, если на Распадской на следующий день, когда это все происходило, там, что, не дай бог, какие-то показатели такие, это паника на всю страну. Сегодня уже все воспринимают это как естественно и нормально. И даже бравируем иногда. Ну, я же с шахты, я же не с конфетной фабрики. Иногда бравируем, что мы можем обойти это небольшое количество метана и на него не обратить внимания, добыть этот уголь, как бы, потому что он нужен родине. Вот, в большом понимании этого слова. А такого не должно быть. Должна быть жесткая, четкая, понятная система. Нарушений безопасности быть не должно. Все должны работать на то, что человек из забоя должен вернуться домой живой. Следующая есть тема. Это социальные гарантии и заработная плата. Сейчас я ее не трогаю, но она тоже взрывоопасна. Точно так же, как забой.
А заработная плата, наверное, одна из как раз больших проблем, потому что родственники погибших говорят, что их мужья, отцы зарабатывали 45-50 тысяч, и это при выработке нормы. То есть если бы они соблюдали безопасность и несколько раз все проверяли, то, конечно, не удавалось бы работать с такой быстротой, и зарплата была бы еще меньше, там около 30 тысяч, может быть. А это, представьте, условия севера, то есть семью детей нужно вывозить на курорт, нужно покупать свежих овощей для того, чтобы не заболеть в таких сложных условиях. И, конечно, зарплата не соответствует той сложности труда, с которой приходится сталкиваться шахтерам. Кроме того, опять же, они говорят, что они как рабы. На одной шахт, например, 6-часовой рабочий день заменили на 8-часовой рабочий день. А 8 часов вот так вот провести под землей, конечно, это тоже сложно, особенно за копейки фактически, потому что мои 20-летние ровесники, которые в Москве работают менеджерами, и, конечно, их труд не столь тяжел, как труд шахтеров, получают в разы больше, чем эти несчастные шахтеры.
Да, вообще-то Воркута же это проблемный такой регион.
Как и весь крайний север России, вот протянувшийся от никеля, на самом северо-западе страны, где тоже есть шахта, огромная медно-никелевая, по которой ездят автомобили. Там не такая взрывоопасная установка, но и не такие легкие условия. До Анадыря и до Чукотки. Так? И везде есть эти города, есть отдельные, значит, моногорода, да, есть предприятия, на которых базируется вся жизнь этого поселка. Я в свое время занимался ликвидацией поселков в Якутии, может быть, вы когда-то слышали об этой истории, занималась еще и Анна Политковская до своей всемирной известности по Чечне. Она тогда защищала вот вместе с нами этих золотодобытчиков, поселки которых из-за закрытия шахт или рудников закрывались, их надо было куда-то вызволять, потому что жить там становилось невозможно. Но я хочу сказать еще немножко другому. Понимаете, вот наша психология, мы сейчас воспринимаем шахту, и люди, которые в ней работают, воспринимают себя как рабы. А я был, например, на медной шахте в Швеции, в Фалуне. Вот все знают, что Фалун – это лыжный центр, но никто не знает, что Фалун – это медная шахта со средних веков, которая обеспечивала весь бюджет не только Швеции, да, но ни одна пушка в Европе не могла быть сделана, если не использовалась медь этой шахты. Так эта шахта воспринимается в городе, там есть музей, да, как основа благополучия не только Фалуна, да, но и всей страны. Значит, мы же в своей жизни все время воспринимаем вот эти производства как рабский труд. И перебороть эту психологию, сделать наших собственников социально ответственными, хотя такое понятие существует, но сделать из нормального, значит, ну, условно говоря, бывшего советского человека, цивилизованного собственника, это стоит очень-очень больших усилий. И это, кстати, вот вы правильно сказали, да? Можно перевести. Все на выборы. Давайте выбирать не представителей компании Сибнефть, не представителей РЖД, да, а представителей вот этих шахтеров. В том числе.
Да, какой выход вы видите из ситуации?
Вы имеете в виду что? Что делать с угольной отраслью? Или что делать с ситуацией в Воркуте?
Чтобы не повторилось трагедия.
Нет, ну, главное, мы вот если трагедию трогаем, да, ну, во-первых, сейчас нужно социально защитить людей, те, которые попали в беду, в том числе потеряли кормильца и так далее, максимально. Это серьезная задача. Это одна и важная, и безусловная задача. Вторая задача теперь для того, чтобы таких случаев больше не было. Для этого надо объективно расследовать этот случай. Что меня настораживает, как горняка, да? То, что сегодня заперемычивается шахта, и практически, когда мы туда попадем, и попадем ли вообще, пока проблематично, непонятно. Вот на шахте Ульяновской, я был членом государственной комиссии, да, мы пошли туда тогда, когда еще, ну, процесс аварии еще, она не была еще ликвидирована, для того, чтобы увидеть, попробовать найти причины. И мы их, в принципе, увидели. Если бы мы пошли туда через месяц, через два, как это может случиться, мы бы навряд ли увидели, я, по крайней мере, как горный инженер, я бы не увидел этих причин. Я бы не смог настаивать на тех или иных позициях. Более того, скорее всего, назначили бы виновным совершенно не то лицо, которое должно было быть ответственным. Поэтому сейчас меня в этой ситуации настораживает то, что нет доступа туда. Скорее, я бы считал, что нужно туда допустить, ну, ликвидировать саму аварию, то есть пожар и все остальное, допустить комиссию, чтобы увидеть причины, понять, в том числе наукой и инженерно-техническими работниками, наши представители там будут, найти истинную причину, чтобы не сделали стрелочником крайним какого-то работника человека. И, соответственно, мероприятие, технологию, ну и наказание, безусловно, того, кто виноват. Вот, ну, наверное, вот в эту сторону идти. По угольной промышленности и проблемам нужна государственная стратегия, программы развития отрасли. Почему? Потому что отрасль, хотели бы мы или нет, она сегодня частная. И вот этот разговор, кстати, был у министра энергетики недавно с собственниками. И там много разговаривали о том, что вот надо бы стратегию там на 20-30 лет. И я министру сказал, я говорю, понимаете, вот если этот собственник сегодня расскажет, что он через 30 лет собирается здесь вот таким образом добывать, я посчитаю, что он либо обманщик, либо очень неграмотный человек, потому что он не может выстраивать стратегию дальше, чем, ну, 2-5 лет – это уже совсем далекая для него перспектива. Он не будет существовать через 30 лет. Это такой собственник, который думает о 30 годах, а о сегодняшнем дне и завтрашнем не думает. Но то государство, которое не думает о 30 и 50 годах, а думает только о сегодняшнем дне, существовать тоже не будет. Поэтому здесь должно быть два направления. Первое направление – государство должно вырабатывать стратегию экономического развития, в том числе с энергетической составляющей, она комплексная такая, угольное развитие отрасли, какие-то вехи, реперные точки, как говорят шахтеры, да, угу. То есть должны быть отмечены те направления, куда они должны идти. Собственники должны ориентироваться на это. Те собственники, которые пойдут в эту сторону, как мы говорили, социально ориентированные или еще там стратегически ориентированные, они должны иметь определенные преференции, социально ответственные и так далее. Они идут в ту сторону, которую мы все идем. Те, которые пошли сами и считают, что им так их устраивает, не должны не иметь никаких преференций. Пусть стихии рынка участвуют и сами разберут. Может, они и правы. Но если не будет государственной стратегии, если не будет целенаправления, если не будет задачи для экономики в целом, то мы отрасль потеряем.
Анастасия, да.
Да, что касается самой конкретной шахты «Северная» в Иркуте, сейчас планируется, чтобы погасить там возгорание, либо заполнить ее азотом, либо заполнить водой. И от этого родственники шахтеров тоже несколько пребывают в шоке, потому что если в других странах спасательные работы ведутся по 3 месяца, когда сохраняется хотя бы крошечный шанс на то, что заблокированные в шахте горняки живы, то у нас уже буквально через неделю теряют надежду. И это показывает, сколь мало ценится жизни людей. И что касается компенсации, по последним новостям, которые я читала, люди пока официально не объявлены погибшими. Они объявлены пока пропавшими без вести. И родственники говорят, что нам обещают 1 000 000 рублей за потерю кормильца. Но при этом коллеги с Кузбасса, например, говорят, что пока люди объявлены пропавшими без вести, то эти деньги получить нельзя. Нужно как-то через суд, поты, по 5 лет добиваться.
Да, не 5 лет, 6 месяцев.
Вот также хотелось бы сказать, очень правильные вещи вы говорите по поводу того, что нужно менять отношения власти и бизнеса, которые срослись. Нужно, чтобы были независимые профсоюзы, которые могли бы защищать права рабочих. Но это весьма долгосрочные проекты, а люди гибнут вот буквально здесь и сейчас. И как можно скорее защитить их безопасность, чтобы таких трагедий не произошло вот в ближайшие дни. Что может сделать гражданское общество, что могут сделать журналисты, что могут сделать сами шахтеры, чтобы воспрепятствовать подобным трагедиям?
Да, Борис, вам слово.
Да. Вот я напомню вам и, может быть, слушателям о аварии в шахте Чили,
да.
Где действительно, в течение более чем месяца велись работы по спасению очень небольшого количества шахтеров. И я ночью видел вот прямую передачу, когда их извлекали в этой гондоле из-под земли, и президент Чили их обнимал, и у людей стояли слезы, потому что действительно вся страна вот, работала на то, чтобы извлечь этих шахтеров живых, да, и все ликовали от того, что это удалось сделать. Подобное у нас я представить себе, к сожалению, не могу, потому что, ну, не было еще таких прецедентов. Вот это, залить шахту, это пожалуйста. Значит, да, это будет, прошу прощения, значит, весьма возможно сделано. Насчет азота я очень сомневаюсь. Все дорогостоящие операции у нас почему-то по объективным причинам не могут быть реализованы. Вообще, угольная отрасль, да, она ведь не только из шахт состоит, да? 2/3 добывается в открытых карьерах. Это более безопасный способ добычи, да? Он наносит ущерб природе, потому что нужна рекультивация, и это нужно требовать и развивать карьерную добычу угля, конечно, нужно. Страна не может существовать без угля, потому что коксующиеся угли в Иркуты, да, это хлеб для металлургии, а без металла мы пока еще не можем сделать ничего, включая наши компьютеры. И никакая постиндустриальная техника пока без металлов невозможна. К сожалению, статистика говорит, вот у нас примерно, да, значит, 100 человек на 100 миллионов тонн руды гибнет каждый год. 100 человек на 100 миллионов тонн. Там можно плюс-минус, значит, так сказать, но это примерно вот такие цифры. И при этой технологии, к сожалению, эта цифра будет существовать. Она не очень отличается даже от западных стран, где сейчас перешли на гораздо менее крупные шахты, да, с огромными многокилометровыми штреками, штольнями, значит, так сказать, там делаются малые, с малыми, значит, так сказать, объемами для того, чтобы извлечь, значит, уголь, провести дегазацию перед добычей, собственно, угля и обеспечить нормальные условия. То, что вы говорите по работникам, сегодня конкретно шахты северные надо делать. Значит, то, что это будет в той или иной степени сделано, значит, я не сомневаюсь. К сожалению, это единственное, что мы можем делать. И то, что этих мер будет для семей недостаточно, я тоже понимаю. Но по-крупному, значит, да, вы понимаете, надо, во-первых, обеспечивать все-таки неприкосновенность частной собственности. Чтобы собственник, вот о чем говорит, значит, коллега, он говорит, что собственник сегодня думает, ну, на 3-5 лет он может думать, на 30, нам надо, чтобы он мог думать на 30 лет вперед, чтобы он думал, чтобы его дети и его внуки могли быть собственниками этого предприятия. Для этого нужна неприкосновенность частной собственности и воздействие вот на те решения, которые ставят просто под угрозу любую частную собственность. Началось с ЮКОСа, значит, вчера, сегодня кончилось ларьками в Москве, завтра кончится отъемом еще какой-либо серьезной собственности. И второе, у нас не должно быть такой концентрации собственности, да, в руках нескольких олигархов, потому что эта система, она не жизнеспособная, она обязательно приведет в том числе и к серьезной социальной напряженности в таких городах, как Воркута и других шахтерских районах. А это, как говорится, не дай бог, потому что мы опять-таки помним о том, что, значит, один раз в 91-м году удалось, условно говоря, бескровно провести реформы. Второй раз, и боюсь, что этого может не получиться, потому что за эти 25 лет люди серьезно разочаровались вот в возможностях такого цивилизованного развития событий.
Рубен, я просто хотел чуть-чуть поправить. Ну, вот те примеры, которые вы приводили, как Горняк говорит, да, потому что я как бы знаю ситуацию технологий. То, что было у наших зарубежных коллег, к сожалению, в этой ситуации это было невозможно, потому что аварии были разные, да, здесь был взрыв и обрушение, там было просто обрушение, и там было...
Чили,
чилийская ситуация. Но у нас подобная ситуация действительно была, это была шахта Западная Капитальная, вы помните ее всей страной тоже освещали, когда был прорыв воды в ствол. И тоже у нас были люди, которые ушли, ну, это, что называется, Бог, потому что помог, как ни странно, потому что одни люди, которые должны были 100% выйти, но должны были погибнуть, потому что через ствол пошла вода, они были под стволом, на какой-то момент вода приостановилась, мы их выдали, 20 человек, и вода опять пошла. Раз. Но часть людей, там порядка 26 человек, ушло в другую сторону, которые 100% должны были погибнуть, они пошли не туда, куда должны были пойти. Uh-huh. Но их высчитали из соседней шахты, пробурили скважину, и оттуда их достали под землей. Это шахта Западная Капитальная в Ростове. То есть подобное что-то было в подобной ситуации. Не такое, не тождество, но тоже вот серьезно и так далее. К сожалению, та что, ситуация, которая авария, как она развивалась в Воркуте, она, ну, такого не могло быть. Вот то, что говорили сейчас, как бы мы здесь, о вариантах затопления или загазирования, да? Ну, затопление, конечно, самый, на мой взгляд, худший вариант, потому что он более долговременный. И, скорее всего, если все-таки выберут этот вариант, да, локализации, то я боюсь, что шахту мы не восстановим. Если загазирование, там более он простой и по времени легкий. Почему? Потому что задача на самом деле уж такая, техническая, мы сейчас о технической части говорим, это прекратить доступ туда кислорода. Или его оттуда... ну, выдавить. Да. Если кислорода нет, метан при 16%, он не горит, ничего не делает. Как только погас метан, гореть нечему. Кислорода нет, все прекратилось. Соответственно, можно следом, сразу, в это же мгновение, как только это закончилось, да, горение, ну, может быть, выждать некоторое время, чтобы, ну, там, остаточные какие-то явления. Все проветрили, и выработки доступны для людей. Почему горноспасатели не смогли туда идти сейчас, да? Потому что было горение, была концентрация метана, который в любой момент мог взорваться, и он взорвался. Когда у нас были горноспасатели. Единственное, на мой взгляд, горняка, если бы эту перемычку на этом месте, подчеркиваю, начали бы выкладывать раньше, то, может быть, не было бы этого взрыва. Ее начали выкладывать поздно, там, где уже не надо было ее выкладывать. Это место было уже опасно. Боюсь, что это в том числе не полная компетентность. Ну, они в аварийной ситуации действовали, это уже стихия. Тут сложно было отгадать. Мне сейчас не отсюда судить. Вот. Но если все-таки будет путь загазирования, да, как бы вот этого, и загасить, это довольно быстро. Я думаю, что за месяц-два можно туда прийти. Если затопление, это полгода, и, честно говоря, я бы уже шансов на то, что мы туда дойдем. Мне важно, как шахтеру, как тому, который отвечает в том числе за жизнь людей, как профсоюз, потому что это мои члены профсоюза, да, мне нужно найти причину, найти виновных, наказать виновных. Вот. Потому что если мы это не сделаем, завтра это может повториться. Моя задача, чтобы этого больше никогда не было.
Да, Анастасия, мы как застрахованы от повторения таких трагедий, как вы считаете?
К сожалению, я сказать не могу, поскольку я не шахтер, но сами горняки очень переживают на этот счет, потому что сейчас, так как данная шахта, скорее всего, будет затоплена или загазована, и раньше, чем через полгода, вряд ли стоит ожидать ее восстановления, по словам шахтеров, их переведут на другие шахты. А все шахты в Воркуте принадлежат той же самой компании «Воркута-Уголь». И горняки говорят, вот мы придем на другую шахту, а вдруг там тоже нарушаются нормы безопасности, и что же нам в таком случае делать? Так что, наверное, для того, чтобы шахтеры могли получить какие-то гарантии своей безопасности, стоит, возможно, проверить все шахты в этом городе или усилить надзор, ввести, может быть, каких-то иных работников, помимо Ростехнадзора и помимо профсоюзов, если они там есть.
Да.
Но к сожалению, гарантий дать нельзя. Я недаром привел средние цифры, потому что они многолетние, и они говорят о том, что при этом уровне технологии такой порядок цифр для случаев, для несчастных случаев, а эти случаи называются несчастные случаи со смертельным исходом, к сожалению, неизбежно. Значит, на результатах расследования аварии в этой шахте должны быть ужесточены нормы. И они наверняка, и требования наверняка будут ужесточены какое-то время, значит, в том числе и в Воркуте, и во всех шахтах бассейна. Обстановка будет более жестко контролироваться, а затем все опять придет на те же самые рельсы. Вот выходы, которые я назвал, на самом деле лежат не в области технологии, не в области технических решений, не в области поиска виновных. К сожалению, вы же знаете. Значит, да, есть инженер по технике безопасности, он будет виновен, есть главный инженер, он будет виновен, да, есть, значит, там представитель Госгортехнадзора, который будет виновен, который подписал предыдущий акт, вот. Но на самом деле настоящие виновники, о которых я говорю, потому что настоящими виновниками являются монопольные собственники, крупные на эти предприятия, невозможно сдвинуть эту проблему. Но в целом проблемы, подобные аварии в шахте, можно сдвинуть только радикальными, к сожалению, политическими методами. Это отделение бизнеса от власти, это свободный и честный выбор, это гласность, кстати говоря, вы сказали. Значит, максимально, что необходимо сделать, это придать максимальную гласность. Ведь вот вы называете цифры 35-40, значит, так сказать, тысяч рублей, там, миллион. Люди пишут в соцсетях, что им предлагают там 2 миллиона, да, а другим предлагают, вообще говоря, не называть свои фамилии, когда они пишут что-либо в соцсетях, в том числе, и мы знаем, что соцсети сейчас сейчас очень жестко контролируется. Вот максимальная гласность, значит, в том числе и явных виновников, если такие будут, она поможет на какое-то время, что называется, улучшить условия. Но в целом у меня все-таки пессимистическое сейчас настроение.
Да, вот, к сожалению, с регулярностью раз в полгода мы встречаемся в этой студии по этому грустному поводу и вспоминаем или годовщину какой-нибудь трагедии, или новую трагедию, как и сегодня. К сожалению, даже не во всей стране объявили траур. Я считаю, что это тоже не красит наше государство.
Не красит.
Не красит, да. Ну что ж, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.